«Из дальних странствий возвратясь». В конце 2013 года в Москве зародился реабилитационный проект под названием «Марафон в темноте». Задача этого проекта – дать возможность незрячим, не занимающимся профессиональным спортом, участвовать в марафонских соревнованиях на равных со всеми остальными. В ходе проекта инвалиды по зрению получают возможность тренироваться в тандеме со зрячим лидером и подготовиться к более серьезным соревнованиям. Одним из тех, кто стоял у истоков проекта «Марафон в темноте», был АМИЧ, незрячий массажист Александр Меньшиков. Своими впечатлениями от участия в проекте, а также дальнейшими планами, Александр поделился в интервью Юлии Панфюровой.
Я хотела бы, чтобы Александр рассказал нашим слушателям о том, что такое проект «Марафон в темноте», как он туда попал и в каком состоянии сейчас этот проект.
Проект «Марафон в темноте» – это уникальное совершенно в России начинание. Дело в том, что я больше 10 лет мечтал пробежать марафонскую классическую дистанцию, куда я только не обращался, в Омской области, вплоть до Министерства спорта. Не был услышан и, в принципе, уже отчаялся и решил, что никогда марафон не пробегу. Но тут в одной из рассылок из дискуссионных листов для незрячих появилось письмо от московского фитнес-коуча Юлии Толкачевой, которая искала именно незрячего человека для подготовки именно классической марафонской дистанции. Честно скажу, я был настолько обрадован и шокирован, что даже не обратил внимания, что это московский тренер и что она вообще в Москве находится. Моментально схватил телефон, набрал номер. Она была шокирована моей историей, успехом, моей жизнью и сказала, что именно я буду первым кандидатом на участие в проекте. Через месяц буквально я полетел в Москву, все закрутилось, завертелось. Поиск волонтеров, подбор спортивных площадок, покупка экипировки и много-много-много-много чего еще. Информационная работа, очень активно все шло. Значит, получается, 3 раза подряд я слетал в Москву там за полгода. И в третий раз уже я принимал участие в своих первых в жизни старческих соревнованиях. Это был забег на 10 километров. Очень достойно мы его успешно пробежали вместе с Юлей в рамках московского весеннего марафона. За 1 час 6 минут 33 секунды была получена моя первая стайерская медаль. Летом мы планировали, то есть буквально через 2 месяца мы планировали пробежать полумарафон уже, а осенью марафон и закончить мое участие в проекте, мое осуществление мечты. Получилось так, что у нас не смогла дальше принимать участие в проекте волонтер. И получилось так, что у меня была спортивная травма, усталостная травма, у меня оказалось скрытое плоскостопие, и в результате я длительное время не тренировался, поэтому планы эти были смещены. В сентябре 2014 года мы пробежали еще один забег 10 километров, улучшив время, и вот сейчас в январе 2015 года уже в Омске пробежал я с волонтером полумарафон. И сейчас мы находимся на финишной прямой уже подготовки к марафону. Марафон состоится 12 июня в Москве. Вот получается у нас 2 10-километровых забега в Москве и полумарафон в Омске. За это время была проделана огромная организационная работа, информационная работа. Нас многие знают теперь и больше знают, как о незрячих. И больше знаю как о спортсменах, и непосредственно этот проект приобрел широкую известность в России.
А вы с тренером изучали опыт какой-то? Бежали ли раньше незрячие или слабовидящие марафон? Как это выглядело? Как они взаимодействовали с волонтерами, с тренерами, с организаторами?
Да, конечно. Тренер вообще взяла вот эту инициативу, чтобы подготовить незрячего марафонца, с того, что в России нет любительского именно массового движения, то есть есть паралимпийское движение, где спортсмены, профессионалы, но там нет марафона для незрячих. То есть незрячий не может прийти на паралимпиаду и сказать, вот я вот незрячий марафонец, у меня должна быть определенная категория, я побегу в марафон. Такого нет. А массового движения спортивного, любительского и марафонского тем более у нас нет в стране. И вот она решила организовать это движение и взяла за основу опыт, полученный на фестивале паралимпийского спорта Blaze. К сожалению, я не помню, где именно он проходил, по-моему, в Америке или в Англии, не помню, к сожалению. Вот, она привезла оттуда опыт, эти наработки, то, как им там показывали именно взаимодействие с волонтерами, бег за руку, бег со специальными веревками, психологическую подготовку. А самое главное, что им там показали, что любой человек, чуть ли не с любой инвалидностью, имеет возможность быть вовлеченным в спорт, если создать некие условия. То есть для этого даже не обязательно какие-то громадные деньги вкладывать, просто понимание, психологическая поддержка и взаимодействие, когда имеет свое мнение человек с инвалидностью, и когда есть определенные тренеры, определенные волонтеры, когда между ними налажено взаимодействие. У нас в России это все на нулях, в том числе на нулях взаимодействия со спортивными объектами, когда никуда не пускают, и никто даже слышать не хочет о том, что тут кто-то вот пришел со стороны, непрофессиональный спортсмен, и хочет заниматься чем-либо, а уж тем более марафоном. Как выяснилось, у нас нет даже тренеров, которые готовят нормально профессиональных марафонцев, доходит до того, что марафонцы, профессионалы многие, готовятся самостоятельно без тренера. Ну, как сами понимаете, взаимодействие незрячего человека, волонтера и спортивных объектов без тренера, ну, немыслимо. Вот, поэтому Юля взялась за это. И я сейчас являюсь ведущим участником проекта «Марафон в темноте», близок уже к осуществлению главной цели. А вместе с тем массовость движения начала приобретаться на основе огромного количества телесюжетов, материалов в прессе, материалов в интернете, как моих, так и Юлиных и многих других участников проекта. Наконец-то в Москве открылась секция «Марафон в темноте». Их допустили к разным спортивным объектам, в том числе при участии КСРК, при участии общества слепых. На них стали обращать внимание. У них очень много волонтеров, у них достаточно большая группа слепых. Их сейчас приглашают с презентациями на различные мероприятия разного уровня. И вот с этого мы начинаем. То есть, получается, пошла инициатива из регионов благодаря московскому тренеру, а теперь в Москве это все разрастается и пойдет в регионы второй волной.
Ты хочешь сказать, что раньше незрячие люди и с рулевыми со зрением не бежали в марафон, не бегали, не участвовали ни в Омском международном, ни в Московском, ни в разных других марафонах?
Есть информация о том, что они участвовали отдельно, опять же, без тренеров, как я понимаю, и из скупых материалов в интернете даже непонятно, каким образом они готовились. То есть из освещения и взаимодействия нет никакого. Какие-то очень малюсенькие материальчики в интернете есть, которые даже не показывают, как именно человек к этому шел.
Скажи, пожалуйста, сталкивался с какими-то сложностями, с проблемами, с недопониманием со стороны своего рабочего коллектива, со стороны спортивных организаций, когда ты принял решение участвовать в этом мероприятии, бежать в марафон?
Начнем с того, что я сталкивался с большими сложностями со стороны моих родственников. То есть они все-таки считают, что я не должен слишком активно продвигать ни себя, ни какие-либо проекты, потому что достаточного образования, которого я получил, и обычной работы.
Так, кстати, скажи, какое образование, где ты работаешь?
У меня образование среднее медицинское, Томский медфармколледж закончил, работаю в социальном центре «Родник», Ленинский округ. Дальше стоит сказать много хорошего о своем рабочем коллективе. Без проблем, все согласования, все какие угодно бумаги, что угодно, только бы я поехал и поучаствовал. Изыскивались очень разные варианты, условия, и все организовывалось. Также много хорошего можно сказать о службах всех аэропортов. Это и Шереметьево, это и Домодедово, это и Омск Центральный, и, естественно, всех авиакомпаний, вот, которыми я летал. Никаких проблем никогда в аэропортах не было вообще. Все абсолютно гладко, в отличие от того же РЖД, где чуть ли не на каждом рейсе возникает какая-нибудь заморочка. Со спортивными организациями у нас были гигантские проблемы совершенно. То есть я предвидел, что будет что-то подобное, но даже мой пессимизм не позволил мне вот оценить полностью масштаб. То есть когда я полетел из Москвы с этой идеей, во-первых, никак не получалось найти волонтеров. То есть мы обращались прежде всего в социальные сети. Куда нам было еще обращаться? Мы начали с социальных сетей. Тишина была, но даже не в этом дело. Параллельно решался вопрос со спортивными объектами. Значит, я позвонил в Манеже, в Сибирский нефтяник и Манеж Сибгувка. В Сибирском нефтянике сказали: приходите только днем. А я работаю, соответственно, не могу. В Сибгувке сказали однозначно нет. Во-первых, сказали, что согласование только через директора. Кое-как я на директора там вышел. Директор сказал однозначно нет, слепые заниматься не могут, тем более без тренера. Мало ли, что там у вас будут волонтеры, ничего не знаю. Вы разобьетесь, вы убьетесь, и все в этом духе. Я позвонил в Центр паралимпийской подготовки. Мне сказали, мы занимаемся только профессионалами, любителей мы не берем вообще. Никаких тренеров по марафону, тем более для инвалидов, у нас нет. Значит, готовьтесь сами. Я говорю, а волонтеры? И волонтеров мы вам дать не можем. Мы обратились в Сибгувк, уже, честно сказать, не помню через кого, мы обратились в Сибгувк насчет волонтеров хотя бы. Нам тоже ответили отказом. И только тогда нашелся первый волонтер. Мы с огромным трудом добились того, что Манеж нас все-таки директор пустил. Уж не знаю, что на него повлияло, ни с того, ни с сего. Он изменил свое решение, сказал, ладно, приходите. Этот волонтер через 10 дней от нас ушел. Ну, там не сработались они с тренером, он хотел по своей программе, она по своей программе. И с этого началась просто война. Волонтера нет, с Манежем ситуация подвешенная, и остальные организации как бы в отказ. Тогда уже мы начали писать журналистам, звонить. У нас сняли ряд телесюжетов. И тогда меня позвал на прием министр спорта. Министр спорта, значит, все вопросы с нами проговорил. Сказал, что ему нужен примерно месяц на проработку. Это максимум. Вопросы были такие, что допустить в Манеж однозначно, уже официально. Допустить в бассейн, потому что туда тоже не пускали категорически. Сказали, нет, и все. Я говорю, ну как, я же чемпион области по плаванию, у меня дипломы есть. Я умею плавать. Да, у меня был большой перерыв, но это как на велосипеде. Мне сказали, нет, даже если ты соберешь определенные справки, скорее всего, ты плавать не будешь. После этого уже была снята передача на равных. И министр свои обещания не выполнил. Пришлось нам и на него бузу накатить через СМИ. И только тогда все дело сдвинулось с места. Я был приглашен сначала почетным гостем на церемонию эстафеты паралимпийского огня в Омске. Затем ради меня была собрана пресс-конференция большая в Манеже с участием министра, замминистра, множества журналистов. Нам привезли целую группу волонтеров из колледжа профтехнологий. В общем, было большое такое мероприятие, по итогам которого были заключены уже официальные договоренности с Манежем, с бассейном, непосредственно с колледжем. И волонтеры вот этого колледжа начали меня тренировать, после чего стал уже возможен забег на 10 километров. То есть на самом деле со стороны все это выглядит как дикий пиар меня и проекта. И очень многие мне об этом и говорят. Но если вот так вот разобраться, почитать те же интернет-отчеты, в которых я пишу буквально все, что происходит в проекте, то абсолютно четко видно, что вначале мне приходилось пробивать просто каждый свой шаг головой. То есть мне даже в бассейне требовали 2-3-4 справки, хотя обычно одну справку нужно. Причем формы какие-то очень такие особенные. Я приходил к врачам, они говорили, мы таких справок даже не видели, мы их таких не пишем. И был круговорот. Справок нет, в бассейн не пойдешь, справки есть, все равно, скорее всего, не пойдешь.
А почему не возникло желание остановиться, бросить? Ну, правда, но есть же работа хорошая, в общем-то, денежная работа, есть еще подработка, есть чем себя занять, и уже пиар не так нужен, все-таки уже не 16 лет. Почему вот ты не остановился? Да как же меня все это достало? Я устала через все эти препоны проходить. Видимо, я не создан пока для марафона.
Ну, во-первых, для меня очень сильное слово «мечта». То есть, если уже я о чем-то мечтаю, то, как говорят, не мытьем, так катанем. Не первым способом, так вторым способом. Я 10 лет к этому шел, даже, может, больше 10 лет. И когда нашелся человек, который сделал для меня все, оплатили мне эту поездку в Москву, вернее, все поездки потом уже оплатили, экипировка, там вот эта огромная команда поддержки, тренеры-консультанты мирового уровня, которые с нами там в Москве работали и так далее. Какой смысл был все это бросать? Вот эта высокая цель развития массового любительского спортивного движения, я в ней тоже заинтересован не меньше, чем тренер. И о пиаре я думал в последнюю очередь, и даже был момент, когда я отмахивался от журналистов после пресс-конференции в Манеже и даже перед ней, потому что, ну как сказать, я подавал один материал, а выходило несколько по-другому, что именно мы вот кричим на каждом углу как будто бы. На самом деле все это было не так. То есть если бы нас спокойно пустили бы в Манеж там и так далее, может вообще ни одного сюжета бы не вышло, только по итогам соревнований бы где-то там, может так сказать, пропиарились, сказали бы, что вот есть такой-то проект, и мы одержали победу, и все. Всего остального не надо было бы. Там меня шокировала одна газета, когда поместили министра спорта на позорный столб, на третье место. Ну, вы думаете, мне это надо было? Да нет, конечно. Я был шокирован даже этим. Мне это совершенно не нужно было. Вот. И когда уже пришел к нам настоящий успех, я имею в виду вторую десятку и полумарафон, журналисты не пошли вообще. То есть успех никому не нужен на самом деле. Ну, подумаешь, там инвалид полумарафон пробежал. Ни один журналист, кроме кормиловской съемочной группы, которую я чуть ли не продавил, там уговорил приехать, может, там хоть какой-то сюжет нужен был, отчетность о проекте, о полумарафоне. Никто больше не пришел, кому мы только не звонили. Ни газетчики, ни телевизионщики, никто ничего не снимал. Вот. Чернуха, пожалуйста. И подают они ее максимально черно. Вот.
А вот скажи, какое вообще место спорт занимал в твоей жизни до того, как ты решил бежать в марафон, причем уже решил четко участвовать именно в этом проекте «Марафон в темноте»?
Спорт был у меня в жизни, во-первых, это были нерегулярные соревнования по спринтерскому бегу. Тренироваться меня никто не брал, потому что у меня глаукома, и когда я учился в школе и в колледже, ничего с этим поделать было нельзя, потому что я находился под административным прессом, скажем так, со стороны руководителей учреждения. Они официально могли мне запретить, и они запрещали на основании глаукомы. Я иногда вот в наглую заявлялся на спортивные соревнования, бежал спринтерские дистанции. Значит, участвовал в одном соревновании в областной спартакиаде по плаванию, занимался несколько лет, и неожиданно меня пригласили, я участвовал, и у меня первое место в моей категории. И плюс, значит, рекорд России у меня по спортивному домино. И многократный чемпион области по спортивному домино. Вот это чемпион области, это под эгидой как раз Всероссийского общества слепых, то, что проводится здесь.
Спринтерский бег ты бежал один? Или с лидером?
Было и так, и так. То есть, например, в школьных соревнованиях я бежал всегда один. Там не было никакого лидера. Соревнования проводились на стадионе. И мне достаточно было того, что я бежал по краю дорожки, различая по светоощущению бровку и дорожку саму. И все. Если говорить о соревнованиях в манеже, в частности, вот в Кормиловке я участвовал, у меня есть тоже призовые места, чемпионаты района. Там, конечно, только с лидером, потому что в манеже невозможно с моим зрением разглядеть разметку дорожек.
Вот ты говорил, что ваш тренер Юлия, она выяснила, что любительский спорт, он доступен для всех инвалидов, всех категорий. Но формально да, но все равно есть какие-то ограничения по здоровью. Притом есть люди, которые спортом профессионально не занимались. Если занимались, то, например, от случая к случаю, немножко в школе, немножко в колледже, так иногда ходили в бассейн, и тут такое серьезное мероприятие – пробежать полную марафонскую дистанцию. Здесь ведь действительно есть очень большая ответственность. Может быть, люди не совсем неправы, те, которые постоянно ставили препоны, какие-то там преграды. Они просто не верят в то, что человек слепой, не спортсмен, что он готов бежать, что с ним ничего не произойдет.
Ну, здесь, наверное, перебор в том, что акцент делается на марафонскую дистанцию. То есть даже любой спортсмен, ну, профессионал, настоящий профессионал, ну, допустим, в футболе, скажем, да, он не пробежит марафон, скорее всего. Или пробежит, но будет потом в очень плохом состоянии. То есть это вообще отдельная дисциплина. Бег на длинные дистанции, полумарафон, марафон и так далее. К этому долго и целенаправленно готовиться. Минимальная подготовка спортсмена даже с серьезным уровнем общей физической подготовки – это, ну, 4-6 месяцев минимум до марафона. У нас, естественно, не стояло задачи, то есть мы начинали тренироваться в декабре 2013 года, а задача пробежать марафон стояла аж в сентябре 2014 года как минимум. И этих 9 месяцев, почти 10, любому человеку практически хватало бы. Но и то, если бы мы не были готовы к сентябрю 2014 года, мы бы просто переносили дальше и все. То есть задача была в самом минимальном, в самом щадящем варианте под руководством именно Юлии, как фитнес-коуча, как мастер спорта международного класса, чемпионки мира. У нее специальное физкультурное образование, то есть мы от ее плана не отступаем ни на шаг. Даже вот у нас сейчас есть пульсомер, если, допустим, пишет, что бегать на пульсе 153, ну, если мы 154 даже и бежим, то мы уже стараемся замедлиться, потому что у нас есть зона 153. Поэтому если тот человек, который именно про спортивные, если объекты говорить, человек, заведующий спортивными объектами, он должен был это понимать. Человек, который не имеет никакого отношения к спорту, тот да, конечно. Ой, марафонская дистанция, вот он не сможет. Мы начинали, реально начинали с 10-15 минут очень легкого бега, почти шага. И сейчас пришли к полумарафону. Достаточно сказать то, я, кстати, сам этому удивлен, достаточно сказать то, что по моей глубокоме за полтора года спортивных занятий, там почти полтора года, нет ни одного ухудшения в связи с занятиями спортом, хотя выполнялись очень разные комплексы упражнений, хотя это были вот 3 забега на длинные дистанции, были тренировки в самых разных условиях, от плюс 35 до минус 35, и ветер, и снегопады, и чего только не было. То есть мы тренировали в самых экстремальных условиях, и ни одного ухудшения не было. Это значит, что работа тренера ведется корректно, все планы составлены корректно, и теперь уже наконец-то нас слышат, нас понимают, и теперь уже наконец-то есть прецеденты, когда на основании нашего участия в проекте, моего, Юлиного и участия волонтеров, уже другие незрячие в разных городах, в том числе и в Омске, приходят на спортивные объекты и им говорят, да, можно. То есть в моем случае, когда я был первым, естественно, было недопонимание. Это естественно, это нормально. Но мы просто не думали, что в таком масштабе.
А сколько сейчас инвалидов по зрению задействовано в проекте «Марафон в темноте»?
Начнем с того, что сейчас открыта секция летом 2014 года при содействии разных организаций, в том числе общества слепых. открыта секция марафона в темноте в Москве. У них несколько тренеров, включая Юлю, у них большая группа волонтеров, у них, по моим данным, около 20 слепых занимается. Это много, они готовятся к самым разным соревнованиям, там каждый имеет свободу выбора соревнований, все спортивные объекты, все у них оговорено, все допущено, все официальные бумаги у них заключены. И есть информация, что в некоторых городах тоже начинается это движение на примере вот Омского, вот этого рывка во главе со мной и с волонтерами, на примере московской вот этой группы. Есть движение в Новосибирске, в Кемерово, еще где-то вроде собираются начать. То есть действительно начинается настоящая массовость.
Сколько часов в неделю, например, у тебя уходит на тренировки?
Сейчас.
Ну, сейчас, да, конечно.
Сейчас получается среднестатистический план включает в себя 3 тренировки либо в манеже, либо на стадионе, примерно по 2 часа. Одна тренировка в бассейне в неделю на 1 час. Одна силовая тренировка, ну, по времени не могу сказать, ну, допустим, тоже на час-полтора. Но я бы ее не назвал силовой тренировкой. Опять же, подбирали мы все и по глаукоме, и по всему. Тренировка в тренажерном зале. И от 3 до 6 раз в неделю комплекс общей физической подготовки минимум 40 минут. От 40 минут до 2 часов.
И это при том, что ты работаешь полный рабочий день.
Это при том, что я работаю, подрабатываю, занимаюсь бизнесом, занимаюсь общественной деятельностью, благотворительностью и еще много чем занимаюсь. И плюс еще у меня через месяц свадьба, через неделю переезд в другой город. То есть сейчас я занят практически 20-22 часа в сутки.
Я вот только хотела спросить тебя, на что-то еще, кроме спорта и работы, остается время?
Много на что остается и... Ну, где-то я сейчас порядка 2,5-3 часов за ночь сплю. То есть сейчас, ну, практически ко мне невозможно там записаться, так сказать, меня куда-то пригласить или там еще что-то. То есть забито все, что только можно. Воскресенье у меня полностью посвящено выездам в область. Суббота у меня вообще полностью тренировочный день, там и силовая, там и вечерняя тренировка в манеже, и утренняя в бассейне. То есть суббота у меня полностью отдана тренировкам. В рабочие дни, соответственно, полностью полная ставка, работа, плюс подработка и много-много-много чего еще.
А ты не поделишься секретом с нами? Что тебе помогает? Чему ты обязан такой трудоспособностью?
Трудоспособностью, наверное, 2 компонента. Это мечта либо цель, ну, оно так взаимосвязано, просто чуть-чуть разные понятия. И, соответственно, план на разные периоды, то есть либо вечером на завтрашний день, либо утром на сегодняшний я пишу план дневной. Недельный план у меня как-то не в почете, он обычно как-то немножко так меняется. Пишу план на месяц, на полгода и на год, и уже от этого отталкиваюсь. То есть сейчас вот на данный момент, если смотреть на мой перспективный план, у меня получается уже из уже намеченного переезд буквально через неделю в Екатеринбург 28 февраля, уже там мероприятие, хотя там я еще ничего не знаю, но уже я там буду участвовать. С 13 по 15 марта международный семинар, потом я возвращаюсь на неделю сюда, 18-20 марта иду на мероприятие здесь, и 25-го с гостями выезжаю на свадьбу, уже откупленные там и гостиницы, и поезда, и так далее. Вот. И после свадьбы уже там есть определенные мероприятия на апрель-май, уже сейчас расписаны, а 12 июня будет марафон. Это минимум, то есть, скорее всего, это все будет еще дополняться. Но плюс в том, что я увольняюсь с работы, раз переезжаю, и, соответственно, пока у меня чуть разгружается там расписание, то есть до пятницы у меня сейчас еще пока все на пределе, а потом хотя бы работы не будет временно.
Мой бедный марафонец в туманной пелене, не видящий низги, без зрительской любви, один на стадионе уже ты не устал мотать свои круги, уже ты не устал. Твой мокрый стадион шиповками изъеден и жухлою листвой укутан, как шарфом. Кому ж несешь ты весть о сладостной победе в бою близ городка с названием «Марафон»? В бою близ городка.
А что будет после 12-го?
Июня.
Какого ты ждешь результата этого марафона?
У нас нет какого-то определенного вот такого четкого результата, что пробежать за столько-то, за столько-то. У нас есть, скажем так, задача минимум и задача максимум. Вот задачей моей на полумарафоне, например, было такое. Начнем, наверное, с десятки, да? На десятке нет квалификационного времени, и поэтому там задача добежать. Пробежать до финиша, если там это будет полтора-два часа, в принципе, меня бы никто там не убил, ничего бы мне не сказал, то все было бы нормально. Ну, мы пробежали за 1:06 первый раз, за 1:05 второй раз, и, в принципе, все замечательно. Мне сказали, что результат очень достойный, ну, я тоже так считаю. С более длинными дистанциями все сложнее, там есть квалификационный лимит, например, на омском полумарафоне это 2:30, 2 часа 30 минут. То есть, если ты в него не укладываешься, там 2 часа 30 минут, 1 секунда, тебя просто не засчитывают, ты пробежал зря, тебе не дадут ни медаль, ни диплом, тебя не будет в протоколах, тебе не дадут разряд, ничего не дадут. Ну, естественно, это будет, мягко говоря, обидно. Поэтому задачей минимум, например, на полумарафон у нас было уложиться в этот квалификационный лимит. Задачей максимум, даже не тренер, а я сам себе поставил задачей максимум 2:10:06. Была кропотливая целенаправленная работа на попадание в лимит, но 2:10 задача была максимум. И, значит, была кропотливая целенаправленная работа на попадание в лимит, но 2:10 я держал где-то там вот в уме, что неплохо было бы. И самое интересное случилось на дистанции, когда мы пробежали за 2:10:06. И если бы я не упал за 1.5 километра до финиша, то мы бы выбежали из 2:10. Хотя мы такой цели четко не ставили. На марафон цель, опять же, пробежать дистанцию классического марафона. Квалификационный лимит там 6 часов. Я практически уже уверен сейчас, что за 6 часов я смогу пробежать. Но Юля мне сказала, что 6 часов я, говорит, не смогу. Юля сказала, давай хотя бы за 5. Тогда будет нормально и для меня, и для тебя. Я говорю, да, конечно, за 5. То есть у нас сейчас задача минимум – это 5 часов. И задачу максимум мы себе не ставим. Но я так думаю, что на задаче максимум мне будет ставить 4 часа. Меня полностью устроит и 5, и 5,5 часов. Моя задача – пробежать марафон. И, кстати, автоматически за полумарафон и выше, и если длиннее дистанция, на соревнованиях летних дают за любой финиш квалификационное время – даже за самый медленный финиш дают автоматически третий взрослый разряд. Мне, как человеку с глаукомой, которому всегда запрещали заниматься даже просто физкультурой, я на уроки физкультуры не мог попасть, получить третий спортивный взрослый разряд, ну, для меня это просто, ну, даже не мечта, а чуть ли не подвиг, можно сказать. Как я это считаю сам для себя. То есть никогда даже и мечты у меня такой не было, что я смогу получить разряд.
А почему именно спортивные у тебя такие мечты? Кто-то, может быть, хочет выучить 2 языка. Кто-то хочет создать семью и иметь много детей. Кто-то хочет там защитить кандидатскую диссертацию. Кто-то вообще ничего не хочет. А вот ты именно решил бежать в марафон. Для популяризации спорта среди инвалидов, чтобы себя проверить. Или, ну, просто вот я решил, что, а не пробежать ли мне марафон? Чем ты руководствовался?
Эта мечта, она, ну, мотивация для этой мечты, она претерпевала изменения с годами. То есть, ну, представьте, 10 лет уже, да, прошло, даже больше.
И ты всегда мечтал пробежать марафон?
Да, то есть с начала 2000-х годов я мечтал пробежать марафон. Именно марафон. Почему? Потому что когда-то я попал на прямую трансляцию Сибирского международного марафона. До этого я вообще не знал о таком движении, что такие дистанции вообще бегают. Я узнал историю этого забега, что еще с 91-го года он проводится, что в мире есть страны, и таких стран немало, в которых чуть ли не половина населения раз или два там в жизни бежала марафон, что это массовая культура, у нас этого вообще практически нет. Ну, не говорю среди инвалидов, а вообще у нас марафонское движение в России только-только начинается. Вот. И я думаю, есть вот такие люди, которые могут пробежать 42 километра. Я очень быстро хожу, я умею бегать. У меня есть, в принципе, данные, кроме глаз, в принципе, все здорово, и есть у меня данные для занятия спортом. Я тоже хочу пробежать марафон, хотя бы раз, когда-нибудь. И вот с этого и началась мечта. А потом, конечно, уже вот в том числе и в проекте примешалась и вот эта популяризация спорта среди инвалидов и прочее. Уже теперь много разных мотиваций, и уже вот когда есть успехи, есть уже и подтверждение всем этим мотивациям. Мечта эта сбывается еще до того, как я пробежал марафон, уже многие компоненты этой мечты сбылись. И побывал я в Москве, и на самолете полетал, там и много-много-много чего еще, что, возможно, никогда не произошло бы со мной на этом марафоне. И когда я начал заниматься бизнесом, у меня появилась такая очень большая мечта обширно заниматься благотворительностью, социальным инвестированием, когда я за свой счет выпускаю чьи-то диски, книги, кого-то куда-то вывожу на соревнования. И это уже начало осуществляться, за что я получил в 2014 году и премию мэра, и благодарственное письмо от администрации Корминовского района за развитие воспитания подрастающего поколения. То есть, глядя на просто бумаги, на письма, на дипломы, грамоты, тоже можно сказать, что пиар, популизм там и все прочее. Но реальные дела, которых либо пишут вскользь, либо вообще не пишут, они очень большие. На самом деле они очень большие. То есть я проспонсировал 28 новогодних представлений в Корминовке в 2014 году. И за это именно получил благодарственное письмо. Достаточно сказать, что моя заявка была единственная. То есть не пошли на это ни чиновники, ни предприниматели, никто. Моя заявка была единственная, и все были в шоке, что инвалид первой группы проспонсировал эти представления там и все. А все потому, почему? Потому что есть мечта, и потому что на огромные суммы мне помогли те же москвичи для того, чтобы я пробежал этот марафон. Там только экипировка огромных денег стоит, эти несколько поездок огромных денег стоят. Здесь, в Омске, никто, в принципе, мне практически ничего не выделил, если говорить про деньги, но я и не рассчитывал на это.
Поскольку наша рубрика называется «Из дальних странствий возвратясь», я хотела бы еще спросить, в каких городах тебе удалось побывать за последнее время? Что в этих городах тебе понравилось? Какой опыт ты хотел бы перенять, может быть, на Омск? Или наоборот, что-то в Омске организовано гораздо лучше и интереснее, чем, например, в Москве или в Екатеринбурге?
Я побывал во многих уже городах. Тоже была моя большая мечта когда-нибудь съездить на поезде, полетать на самолете. И пока я не поступил в Томский медфармколледж, я нигде не был, кроме Омска и Корминовки в основном. Ну, то есть в Омской области только. И когда уже поступил, то, соответственно, ездил из Омска в Томск. Жил 3 года в Томске, учился там. Со второго курса начал туда ездить с пересадками через Новосибирск и вообще бывать в Новосибирске у своих одногруппников, у родственников, у которых я раньше не был. Затем 1,5 года я прожил в Пензе после колледжа. У меня там были отношения, пытался семейную жизнь наладить. Ну, соответственно, бывал проездом во многих городах, пока вот в Пензу в эту ездил. Там и Челябинск, Уфа, Самара и так далее. Сейчас собираюсь переезжать в Екатеринбург. Уже бывал там один раз в ноябре, 10 дней жил в ноябре 2014 года. И плюс несколько раз уже был в Москве. В каждом городе, конечно, свои особенности. Например, по Томску можно сказать, что это город, во-первых, студенческий, а во-вторых, тупиковый. То есть туда не заходит Транссиб, туда есть отдельная ветка, и, соответственно, там, например, невозможно найти многих товаров, там еще что-то есть такое. Вот, ну, видно, что город вот где-то в стороне стоит. Новосибирск совершенно бешеный. Он какой-то такой, ну, злой, что ли, можно сказать, когда вот никому не подступишься, все несутся, несутся. Наверное, это можно сказать вот именно о Новосибирске. Многие про Москву так говорили, я вот раньше слышал, еще до поезда к Москву. Ой, Москва, там такой злой город. Нет, вот по мне, наверное, Новосибирск. В Омске я бы добавил вот именно отклика, отзывчивости, делового движения какого-то. Если бы это было в Омске в достаточной степени, все остальное у нас организовано более-менее хорошо. Я бы не сказал, что там Омск прям совсем какой-то провальный город и так далее. У нас много очень интересного опыта, сохранения всяких традиций, наследия и так далее. Но вот делового движения у нас реально не хватает, отзывчивости не хватает катастрофически. То есть люди отмахиваются от каких бы то ни было предложений, не обдумывая, просто отмахиваются. В пику этому тот же самый Екатеринбург. Казалось бы, соседний город, вот он здесь рядом. Но там полная противоположность. То есть откликаются буквально все и на все. Я не знаю, с чем это связано на самом деле. Пока я не начал ездить по городам, думал, что это вообще все байки. То есть, ну мы же в России живем, но одна большая страна, ну везде примерно одинаково. Нет, вот просто переезжаешь в соседнюю область, совершенно разное все. И в той же Пензе. То есть, с одной стороны, глубоко провинциальный город, он небольшой по численности, он очень растянутый географически, находится на горах. Такое ощущение, что это большая-большая деревня. И в то же время чувствуется очень такая близость к Москве, то есть деловое движение. Там до Москвы ночь на поезде или на автобусе. Все в эту Москву ездят, опыт перенимают. И вот там постоянно как-то что-то куда-то движется. Вот, поэтому в разных городах, конечно, я много разного насмотрелся. Москва меня удивила нереально. То есть дошло до того, что, ну, мало того, что у Юли большая группа там поддержки, и они меня просто искупали там в славе и в овациях, и все, что только можно, мне дали, подарили и так далее. Я никак не ожидал такого вообще от Москвы. Все, что я раньше о Москве слышал, это мрак и ужас. Но это оказалось полная противоположность. Ну, правда, я так, справедливости ради, скажу, что не ездил там в общественном транспорте и не ходил сам по городу. То есть не могу ничего сказать про самостоятельные перемещения и как бы там относился народ ко мне. Но когда была моя третья поездка на вторые 10-километровые соревнования, было то, что совершенно незнакомые люди в Москве, вдали от спортивных объектов, узнавали меня когда-то, где-то видя в интернете или по телевизору. Для меня это стало откровением, потому что в Омске такое, ну, очень сложно найти. То есть только когда мы провели здесь огромную информационную работу, только тогда действительно меня стали кое-где узнавать, спрашивать что-то. Мы тебя видели, говорить там и так далее. До этого так в целом меня по жизни регулярно показывают по телевизору, регулярно я печатаюсь в газетах, регулярно выступаю на радио, но вот такого никогда не было, чтобы ко мне кто-то где-то подошел и сказал, вот мы тебя видели, ты там-то выступал и так далее. То есть у нас в этом плане, вот еще раз подчеркиваю, какая-то инертность. Мы переключаем бесконечно вот нужные передачи, мы не откликаемся на инициативы. Ну и, конечно, я очень удивился контрасту между не то что Омском и Москвой, а вот вообще между всеми соседними городами. Омск, Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Вот одна параллель, четыре города друг за другом идут, и все совершенно разные по менталитету. Хотя одна страна, и вот города друг с другом рядом расположены.
А в каком городе хотелось бы пожить?
Ну, конечно, Екатеринбург меня сейчас просто покорил. То есть я надеюсь, что это не пелена какая-нибудь, не наваждение, что ой, там так круто, а потом окажется, что нет. Меня просто покорили они своей вот этой вот отзывчивостью, своей готовностью, с такой здоровой суровостью, что ли, скажем так. Вот я, наверное, такое бы определение дал — суровостью в том плане, что не допустим мы никакого тут халявничества. Если уж ты заявил, что ты будешь вот это делать, то ты будешь делать, но мы тебе в этом поможем во что бы то нам это ни стало. В Екатеринбург я вот сейчас, можно сказать, рвусь. Ну, через несколько дней я уже там окажусь, и тогда уже в более длительном проживании уже будет видно.
А что бы ты мог пожелать нашим инвалидам по зрению, молодым, может быть, не очень молодым, которые сидят, слушают этот журнал, вот и думают: а я ведь сижу дома, может, в Кормиловке, может, в Калачинске, может, еще где-то подальше, в каком-то совсем отдаленном северном районе. Есть ли смысл начинать какую-то деятельность, что-то пробовать, что-то пытаться? Или столкнетесь с такими проблемами, что это только вот может выдержать один вот или два вот таких уже, я не знаю, закаленных персонажа, как ты?
Ну, прежде всего, надо зацепиться за свою мечту, то есть определить вообще, хочешь ли ты чем-то заниматься, если хочешь, то насколько сильно. Тогда уже от этого будет многое зависеть, в зависимости от того, какая это деятельность. Бывает ведь деятельность, где ничего такого уж особо большого не надо для организации этого всего. То есть вот если бы я сейчас, например, захотел заниматься не марафоном, а спринтом, например, ну, есть тренеры, которые в том числе там и в Сибурке готовят инвалидов, потому что есть официальные соревнования, чемпионат России среди инвалидов, там Кубок мира и так далее. Это все есть. Пожалуйста, приходи, занимайся. Проблем бы практически не было никаких. Но марафона нет массового движения, и пришлось начинать все с нуля. Но второй, третий, четвертый человек, он испытает в десятки раз меньше проблем. То есть, если ваша деятельность принципиально такая, что она не развита вообще, ну тогда будьте готовы отстаивать свою мечту и биться, бороться. Если ваша деятельность уже присутствует среди вот именно людей, подобных вам по здоровью, пожалуйста, вперед. И в принципе сейчас прислушиваются, присматриваются к нам, на нас обращают внимание. Это первое по поводу мечты. И второе, я бы, наверное, сказал, что нужно быть приверженным. То есть, если даже пошло какое-то негативное взаимодействие и что-то не получается, попробовать нужно второй путь. Заниматься этим же, но по другому пути. Как пример, если бы мы, например, не начали телесюжеты снимать о наших вот негативных проявлениях в проекте «Марафон в темноте», а просто я бы поехал, скажем, в Кормиловку, ну, уволился бы, например, ради этого с работы, пускай даже так, или ездил бы каждый вечер в Кормиловку, там, к 10-9 часам вечера приезжал бы туда, и тренировался бы, скажем, с племянницей со своей на улице в любую погоду и в той экипировке, которая у нас есть. Возможно, такой вариант был бы работоспособен, и, возможно, мы бы в итоге пробежали бы марафон. Но тогда возможен вариант, что там травмы какие-то были еще что-то такое. Мы бы не знали, куда двигаться. Вот. То есть, в принципе-то такой путь был возможен. Просто с кем-то малоизвестным тренироваться с нуля, без всякого тренировочного плана, без ничего. И в итоге пробежать марафон. Но я все-таки искал с самого начала своей мечты, с самого начала 2000-х годов, я искал именно тренера, который даст нам всеобъемлющую картину, исчерпывающую информацию, как это делать правильно. Вот. И нашел, слава богу. И еще можно сказать, наверное, о расширении кругозора для тех, кто, может быть, сейчас не поймет. Вот он много лет сидит дома и вот не знает, вот, что ж такого захотеть, куда же вообще пойти. Даже если нет, допустим, интернета, может быть, все-таки связаться с организациями, с районной администрацией, с тем же обществом слепых, еще с кем-то, с какими-то организациями, с какими-то людьми. Может быть, даже реально походить по соседям, поспрашивать, кто что посоветует. То есть, каким-то образом расширить свой кругозор и найти. Для меня, например, недавно стало полной неожиданностью, что советы по делам инвалидов есть сейчас не только при губернаторах, но и вообще везде, где только можно. При обычных организациях, при администрациях округов, при администрациях каких-то там сельских поселений и так далее. Даже там есть какие-то советы, которые бывают там из двух человек состоят, но они есть. Я думал, только при губернаторах. Ну, пожалуйста, пойдите в такой совет и узнавайте буквально все. Пропускайте через себя буквально всю информацию, за что-то зацепитесь. Но если вы совсем как бы ничего не хотите и считаете, что лучше сидеть дома, ну, значит, лучше сидеть дома. Я не думаю, что стоит себя насильно с места сталкивать, идти там, ой, я хочу свою мечту обрести, потому что у всех есть мечта. Наверное, нет, потому что насильно мечту не обретешь, и если обретешь, то трудно будет приверженность, веру обрести, достичь этой мечты, потому что любая мечта достигается упорной работой, ну, изредка бывает, там, в чем-то где-то повезет или вдруг в нужное время, в нужном месте, но это не так часто.
Спасибо. В общем, стучите, и вам откроют.
И некому следить за тем, как смех эскорты, и некому судить твой яростный забег. Соперники твои давно ушли из спорта, болельщики твои забыли о тебе. Болельщики твои, но что тебе до них? Судьба твоя такая, не прятать мокрых глаз от мелкого дождя, от радости кричать, орбиту замыкая, от ярости хрипеть, опять в нее входя, от ярости хрипеть и все-таки бежать. Чертой финальной бредя, и все-таки нести сквозь этот хрип и стон загадочную весть о сладостной победе в бою близ городка с названием «Марафон», в бою близ городка.